говорит Радио Свобода. Роскошная жизнь английского сына Пескова.
Николай Чоулз – пример того, как в России, где 20 миллионов человек находятся за чертой бедности, можно прекрасно жить в свое удовольствие на самом высоком уровне.
Сечин заставил Улюкаева получить взятку.
Дело бывшего министра Улюкаева укрепляет уверенность публики в том, что в России судят не за то, что виновен, а потому, что это кому-то выгодно.
На Первом телеканале большие перемены.
Где-то кто-то во властных коридорах недоволен программной политикой Первого. Это совершенно точно.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Летнюю неделю омрачили теракты в Испании. 18 августа микроавтобус врезался в толпу в Барселоне. Погибло 13 человек и еще десятки были ранены. В тот же день машина врезалась в прохожих в курортном городе Камбрилес. Погибла женщина и 6 человек получили ранения. Полицейские застрелили 5 нападавших, на которых были надеты пояса смертников. Жительница Берлина Наталья Лысенко, которая вместе с семьей отдыхает в небольшом курортном городке неподалеку от Барселоны, в четверг приехала в столицу Каталонии, чтобы осмотреть достопримечательности. В момент теракта она была рядом, в торговом центре. Вот что Наталья рассказала моему коллеге Андрею Шароградскому.
Мой муж спустился на первый этаж и увидел, что в магазин врывается толпа перепуганных людей. Очень громко кричали, быстро бежали внутрь помещения и после этого перекрыли входы и выходы в магазине. Буквально спустя 10 минут подошли полицейские, сотрудники магазина и попросили быстро покинуть помещение, вывели, эвакуировали нас на улицу метров за 150 от магазина и держали нас за линией оцепления.
Можно ли говорить о том, что людей, находившихся рядом с местом теракта, охватила паника? Насколько, по вашим наблюдениям, оперативно сработали спецслужбы, полицейские, чтобы хоть как-то предотвратить дальнейшее развитие ситуации?
Те люди, которые находились непосредственно рядом со мной, были взволнованы, обеспокоены, очень волновались за родственников, все, кто мог, обзванивали своих знакомых, друзей, родных. Но паники я не увидела. Вот о панике сказал только мой муж, который видел именно тех людей, которые бежали с улицы, где произошел непосредственно теракт. Что касается полицейских, они были, конечно, очень сосредоточены, довольно нервозны. Я не могу оценить их профессиональную работу, но что касается попытки обезопасить присутствующих, мне кажется, у них все получилось.
Наверняка, когда вы уже вернулись вот в тот город, где вы отдыхаете, вам стало известно, что проводятся не только в Барселоне спецоперации по поимке подозреваемых в терроризме. Насколько это сказалось на жизни того места, где вы живете? Ощущается ли эта нервозность сегодня?
Я еще хочу сказать, что когда мы гуляли в течение 4 часов по Барселоне, веселых, смеющихся, улыбающихся людей я не видела. И улицы были, в общем, довольно пустынны. Но ни паники я не заметила, ни какого-то ужаса. Конечно, много полицейских. Когда мы вернулись в свой городок, он как раз находится между Барселоной и Камбрильсом. По дороге мы на каждой заправочной станции видели множество полицейских машин. И нам повезло, что мы сразу не попытались выехать из Барселоны, потому что дороги были перекрыты, и люди ехали по 3 часа. Ту дорогу, которая обычно занимает минут 30-40, в самом городке совершенно спокойно. Ну, конечно, никто не веселится, но все успокоились, потому что все друг друга нашли детей. У нас тут ни паники, ни какого-то нетипичного поведения незаметно.
Вы находились в Берлине, когда там произошел аналогичный теракт. Можно ли как-то сравнить реакцию на произошедшее в Берлине и в Барселоне?
Я могу сказать о том, что люди в печали. Они, конечно, все сочувствуют. Те, кто могут чем-то помочь, помогают и проводят памятные траурные мероприятия. И в Берлине, и в Барселоне, мне кажется, люди воспринимают это как горе, то, с которым можно справиться и можно помочь другим.
54 человека, получившие ранения в результате нападения в Барселоне и Камбрилесе, находятся в больницах, 12 в критическом состоянии. Вы слушаете программу «Итоги недели». 14 августа в университетском городе Шарлоттсвилл в штате Вирджиния должна была пройти демонстрация протеста против демонтажа монумента генералу Роберту Ли, командующему армией Южных Штатов, потерпевших поражение во время гражданской войны. Но акция закончилась кровопролитием. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Организаторами массовой акции были так называемые «белые националисты». Это неформальное движение, в котором сведены группы крайне правых взглядов. От супремасистов с их российскими лозунгами до более, так сказать, умеренных противников резких социальных перемен, происходящих в стране. Городские власти пытались запретить акцию, выглядевшую провокацией в университетском городке, островке либерализма в консервативной Вирджинии. Однако федеральный судья счел, что запрет попирает конституционное право американцев на свободу. Митинг разрешили. До него, впрочем, дело не дошло, потому что колонне националистов, направлявшейся к монументу генералу Ли, дорогу преградили протестующие, авангард которых составляли члены так называемого движения «Антифа», которые ставят своей целью насильственное предотвращение публичных акций крайне правых. В ход быстро пошли биты, с одной и с другой стороны, другие подручные средства. Полиция наблюдала за потасовкой, не вмешиваясь. Как пишут газеты, особых травм никто из ее участников не получил, но полиция объявила об отмене митинга, его участники начали расходиться, и в этот момент, в другой части города, автомобиль, за рулем которого находился 20-летний неонацист, врезалась в группу демонстрантов, протестующих против акции белых националистов. В результате наезда погибла женщина, более 10 человек было ранено. Президент Трамп откликнулся на инцидент с заявлением с осуждением насилия. Президента тут же упрекнули в том, что он не осудил расистов, которые затеяли ралли в защиту монумента генералу Южанину, олицетворяющему в глазах многих американцев российское прошлое США. Через два дня президент сделал заявление с резким осуждением расизма и нетерпимости. Однако критика в его адрес продолжалась, причем теперь и со стороны белых националистов, увидевших в этом заявлении Дональда Трампа предательство со стороны президента, за которого они голосовали. И тогда президент Трамп выступил еще раз, не просто вернувшись к своему изначальному тезису о том, что вина за происшедшее лежит на обеих сторонах, но и став на защиту защитников памятника Роберту Ли. «Сегодня мы демонтируем статуи генералов Южан, а кто будет следующим? Джордж Вашингтон или Томас Джефферсон, которые были рабовладельцами?» — повторил несколько раз во время пресс-конференции Дональд Трамп. Двумя днями позже он добавил на своей странице в Твиттере: «Печально видеть историю и культуру нашей страны, разорванную в клочья, с демонтажом наших прекрасных статуй и монументов». Кстати, как выяснилось, статуи и монументы героям Южной Конфедерации до сих пор мирно стояли и на Капитолийском холме в Вашингтоне, не вызывая никаких негативных чувств и не привлекая к себе внимания. Вот что говорит Арч Паддингтон.
«Меня очень сильно беспокоит, что президент не видит различия между маргинальными элементами, героем которых является Гитлер, кто воодушевлен российским прошлым Южных Штатов, белым супремасизмом и левыми активистами и даже анархистами, которые время от времени прибегают к насилию. В своей реакции на эти события президент Трамп выглядел так, будто его дочь, его зять заставили его с опозданием выступить с осуждением расизма. Затем он спохватился, подумал и решил объявить миру, что он в действительности думает. А думает он, что все эти маргиналы – нормальные люди, у которых есть, так сказать, законные претензии, и он готов к ним прислушаться».
Господин Паддингтон, вы, как и многие критики президента, рассматриваете этот эпизод в контексте расовых отношений, в то время как президент Трамп, это очевидно, предлагает заглянуть на него в другом контексте. Президент говорит, что у так называемых белых националистов было законное право на публичный протест против снесения статуи генерала Южанина, что проявление насилия с любой стороны – это плохо. Что вам не нравится в таком подходе?
Вы интерпретируете этот вопрос как юридический вопрос. Дональд Трамп рассматривает этот вопрос в исключительно политическом контексте. Его цель, как мне это видится, заключается в том, чтобы показать своим сторонникам, что он не намерен публично осудить крайне правых, всех этих так называемых белых националистов и супремасистов. И он преуспел в выполнении этой задачи. Он объявил, что среди тех, кто протестовал против сноса статуи генерала Ли, немало хороших людей. Он не пытается даже признать, что в стране существует проблема расовой дискриминации и расизма. И именно это вызвало подавляющий негативный отклик на заявление президента даже со стороны многих республиканцев. Я подозреваю, что если президент не почувствует этого и будет продолжать придерживаться нынешней линии поведения, то он потеряет поддержку даже среди собственных однопартийцев в Сенате и Палате представителей. Он в недалеком будущем просто не сможет осуществлять управление страной. Ведь несмотря на то, что республиканцы в большинстве в Конгрессе, президенту Трампу не удалось ничего достичь. И основная причина этого заключается в его действиях, которые препятствуют достижению хороших результатов.
Говорил Арч Паддингтон, вице-президент правозащитной организации Freedom House. В пятницу Комитет по изящным искусствам и гуманитарным наукам при президенте США в полном составе ушел в отставку. Так комитет выразил свое несогласие с политикой Дональда Трампа. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Главное событие в России – начало рассмотрения дела бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии обвинения, Улюкаев вымогал 2 миллиона долларов у представителей Роснефти за положительную оценку сделки по покупке Башнефти. За несколько месяцев до ареста бывший министр заявлял, что Роснефть – ненадлежащий покупатель для такого актива. В ноябре прошлого года Улюкаев был задержан с поличным, с тех пор он находится под домашним арестом. Вину он не признает, а предъявленные обвинения считают гнусной провокацией. Выступая в суде, Улюкаев заявил, что следователи сфабриковали обвинения, основываясь исключительно на показаниях Игоря Сечина. По словам бывшего министра, в этой провокации также участвовал ФСБ и глава службы безопасности Роснефти Олег Феоктистов.
Главным аргументом о якобы виновности являлся факт получения мной от Сечина суммы, в которой находились 2 миллиона долларов США. Именно это обстоятельство, по мнению следствия, автоматически, безоговорочно доказывает обвинение в вымогательстве взятки и является достаточным для объяснения всех очевидных пробелов расследования. В этой связи считаю необходимым заявить, что передача мне этой сумки была заранее спланирована сотрудниками ФСБ, которые в течение нескольких недель, основываясь на ложных показаниях Сечина, ждали моих незаконных требований передачи взятки. Естественно, не дождались таковых незаконных требований и, в конце концов, понимая, что их не последует, Сечин сам позвонил мне и под предлогом обсуждения важных текущих вопросов деятельности компании и желания показать мне компанию, уговорил меня приехать в компанию «Роснефть». Обвинение полностью проигнорировало эти обстоятельства передачи Сечина мне данной сумки, которая в их совокупности не оставляет сомнений в совершении относительно меня провокации.
В начале недели российские блогеры обсуждали дело Улюкаева, но потом их внимание переключилось на новое расследование Алексея Навального. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков.
Алексей Навальный не раз обращался в своих расследованиях к личности Дмитрия Пескова и его домочадцев. На сей раз пристальному вниманию Фонда борьбы с коррупцией подвергся наиболее загадочный родственник пресс-секретаря Путина, его сын Николай Чоулз.
У Николая необычная фамилия – Чоулз. Это фамилия его отчима-англичанина. Он вместе с мамой, первой женой Пескова, переехал жить в Великобританию в конце 90-х, где и оставался более 10 лет. В Россию он вернулся относительно недавно, году в 2011-12. Примерно тогда, когда его папа предложил размазывать печень протестующих на Болотной по асфальту. Николай Чоулз – пример того, как в России, где 20 миллионов человек находятся за чертой бедности, где 70% жителей мечтают о зарплате в 45 тысяч рублей, можно прекрасно жить в свое удовольствие на самом высоком уровне и при этом ничего не делать. А если и делать, то сидя на шее у налогоплательщика.
В общем, люди Навального выяснили, что сын Пескова нигде не работает, ездит на дорогих машинах, причем постоянно нарушая правила, летает на частных самолетах и вообще ведет роскошный образ жизни. А кроме того, как утверждается, бил собственную бабушку и около года провел в тюрьме в Англии.
В стенограмме заседания написано, что в 2009 году отпрыск Дмитрия Пескова в компании двух знакомых напал на подростка около местного Макдональдса, отнял у него деньги и избил. А за несколько недель до этого нападения его приговорили к 10 месяцам условно за другое нападение на девушку, у которой он отнял телефон.
В общем, выводы такие.
Нигде не работает, но покупает квартиры на Рублевке. Рендж-роверы, Феррари, Теслы, часы, путешествия. Целыми днями скачет на лошадях. В общем, мы знаем, как называется эта профессия. Сын папы коррупционера. В России это практически госдолжность. Скоро уже включат в тарифную сетку и пенсии начнут начислять. Такая вот история, друзья мои, про золотого мальчика, достойного своего бриллиантового папы.
Расследование, конечно, не достигло славы Димона, но все равно всколыхнула сеть. Владимир Милов.
Даже у меня уши на лоб полезли от этой истории.
Твиттер «Выборная навка».
Собаки Шувалова и сын Пескова. очень похожи. Не имеют образования, не имеют работы. Россияне обязаны оплачивать им полеты на бизнес-джетах.
Твиттер «Наша Канада».
А в России все хреново. Сын Пескова, дочь Пескова, сам Песков, жена Пескова, а над ними дядя Вова.
Твиттер «Водка и Мельдоний».
Навальный не учел, что для множества жителей России то, что Чоулс отжимал на улице телефон, это наоборот положительный факт, классовая близость.
Возмущен даже прокремлевский политолог Сергей Марков.
Это ужас, стыдно читать. Все это вызывает лютую ненависть граждан России. Путину пора топнуть ногой и навести порядок на высших этажах. Российская элита должна перестать оскорблять граждан России своим роскошно-аморальным образом жизни. Нужна большая чистка.
Есть, впрочем, и положительный момент. Твиттер «Ехидные новости».
Спасибо Дмитрию Пескову, что Чоулс нигде не работает, ведь он мог бы возглавлять Росатом или курировать строительство космодрома.
Олег Кашин заметил, что в случае сына Пескова возмущает не столько коррупция, сколько нравы российской элиты.
В результате разоблачений Навального коррупция из политической плоскости перемещается в моральную, в которой власть, в общем, и так ни на что не претендует. Ни закон, ни собственные обещания не обязывают ее быть аморальной. Разговор о власти превращается в разговор о нравах. Происходит эволюция общественного восприятия коррупции. С этой точки зрения у атаки Навального на Пескова перспектив гораздо больше, чем возможностей повредить конкретному пресс-секретарю.
Сам Песков в своих традициях историю не комментирует. А вот Николай Чоулс поговорил с РБК.
«Это кошмар какой-то просто», — прокомментировал Николай Чоулс публикацию РБК, назвав ее провокацией. «Ну а чем еще можно считать это? Ужас».
И это все комментарии на данный момент. Как говорит Алексей Венедиктов, будем наблюдать. Тема коррупции продолжилась на этой неделе в суде. Обвиняемый во взяточничестве бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев выступил сенсационным заявлением по отношению к главе Роснефти Игорю Сечину.
«Считаю необходимым заявить, что передача мне этой сумки была заранее спланирована сотрудниками ФСБ, которые в течение нескольких недель, основываясь на ложных показаниях Сечина, ждали моих незаконных требований о передаче взятки. Естественно, не дождались таковых и, в конце концов, понимая, что их не последует, Сечин сам позвонил мне и под предлогом важных текущих вопросов деятельности компании и желания показать мне компанию, уговорил меня приехать в Роснефть. Обвинение полностью проигнорировало обстоятельства передачи мне Сечиным сумки, которые в совокупности не оставляют сомнений в совершении в отношении меня провокации».
А в сумке было 2 миллиона долларов. Анна Мангайт.
Прекрасный сегодняшний факт, что, по мнению следствия, Улюкаев вымогал взятку у Сечина, когда они оба были в Гоа. Живо представила себе транс где-нибудь в джунглях. Все эти священные коровы, чай мамы, кислый дым коромыслом. И вдруг луч стробоскопа, и ты видишь святые угодники. Улюкаев вымогает взятку у Сечина. Вот где можно психику подорвать.
История выглядит загадочно даже в свете заявления о провокации, отмечают в сети. Еще до того, как прозвучало обвинение в адрес Сечина, Сергей Лесков писал в блоге на сайте Росбалта.
Дело бывшего министра Улюкаева укрепляет уверенность публики в том, что в России судят не за то, что виновен, а потому, что это кому-то выгодно. Многие эксперты считают, что 2 злосчастных миллиона – это бонус чиновникам министерства за оперативное и грамотное сопровождение сделки по приобретению Роснефтью компании «Башнефть». Общепринятая практика никогда не оборачивалась неприятностями, и уж, конечно, кажется, что бывалый министр не мог вымогать взятку, поскольку сделка была одобрена самим президентом. Ведь на вымогательство в такой ситуации не пошел бы даже самоубийца.
Максим Дбар.
Со стороны Сечина и Ко была провокация взятки. Улюкаев в рамках устоявшихся традиций и обычаев принимал вознаграждение, будучи чиновником, то есть получал взятки. То есть неправы все.
Стоит ли верить словам Улюкаева? Михаил Ходорковский считает, что однозначно да.
Ни разу не сомневаюсь, Сечин – подлый провокатор.
Другие комментаторы видят заявление подсудимого неудачную попытку защититься. Демьян Кудрявцев.
Вот при всей чуме на оба дома хочется обсудить линию защиты. Вы, например, обвиняетесь в изнасиловании. Меня спровоцировали. Так изнасиловали или нет? Это отрицание или указание на смягчающие обстоятельства?
Алексей Федяров.
Важно понимать, что, заявляя о провокации взятки, человек подтверждает, что взятку в итоге получил. Просто не сам инициировал этот процесс, а стал жертвой уговоров. Уговорили взять. Это да, в корне меняет дело.
Но есть и те, кто склоняется к мысли, что перед нами не защита, а месть человека, загнанного в угол. Павел Чиков.
Улюкаев в суде обвинил Сечина и ФСБ в провокации взятки. Ну, то есть министр российского правительства обвинил главу госкорпорации и спецслужбу в запрещении запрещенных законом методах, политически мотивированном уголовном преследовании. Целью провокации, как можно предположить, стало устранение препятствия в виде позиции министерства по рейдерскому захвату Башнефти. Государственное рейдерство прямо сейчас на деле Улюкаева превращается в главный узаконенный метод экономической деятельности. Понятно, что такое заявление Улюкаева означает ва-банк и провал всех попыток разрулить и неформально порешать с уголовкой. Понятно, что за такое заявление выхватит он по максимуму.
Согласно с этой версией и в телеграм-канале «Методичка».
В свете последних заявлений экс-министра Улюкаева все меньше сомнений в том, что приговор будет обвинительным, а сам срок реальным. Гадать о том, была ли у него альтернатива, тихий процесс, признание вины и наказание под стать Васильевой, или не было, бессмысленно. Но история путинской России подсказывает, что чем меньше ссора выносится из избы, тем более вероятен благоприятный исход. Но при этом ясно, что Игорь Иванович небольшой любитель публичности, причем такого скандального характера, и он бы сделал все, чтобы избежать полоскания своего имени в таком контексте.
По словам Улюкаева, его процесс в историческом смысле принесет пользу русскому народу. Однако многие единодушны во мнении, что забороть главу Роснефти сейчас никому не под силу. Владимир Осечкин.
Про крик души. Улюкаев понимает, что впереди приговор и зона, а там... И еще он знает, что Сечин контролирует ФСИН, ФСБ и суд.
Многим хотелось бы верить, что экс-министр принадлежит к тайной антисечинской коалиции. Алексей Венедиктов.
Важно не то, что Сечин и Улюкаев публично столкнутся на суде, а важно то, что до сегодняшнего дня лишь Кадыров да Медведев публично могли возражать Сечину. Кто же стоит в зоне поддержки ославленного, снятого со всех постов и арестованного Улюкаева, что последний себе позволяет лишнего? Улюкаев же понимает риски такой лобовой атаки. Никто, кроме Чемезова, на ум не приходит. Ну а президенту остается лишь наблюдать.
В том, что за бывшим министром экономического развития стоят могущественные кланы, сомневается оппозиционер Владимир Милов. По его мнению, Улюкаев не более чем статусный экономист-реформатор, который был правой рукой Егора Гайдара в 90-е. Владимир Милов.
Честно говоря, всех этих бывших СПСовцев, выбравших конформизм, не то что не жалко, но, в общем, они сами сделали свой выбор. Могли бы еще 15 лет назад встать на путь сопротивления. Они прекрасно все понимали уже тогда. Мы это подробно обсуждали с патроном Улюкаева, Гайдаром, не раз. Было бы не так обидно, по крайней мере. Выбрали ради каких-то целей усесться в комфортабельное кресло? Ну вот тебе раз, на, получай. Надо же, какой сюрприз.
Не исключено, что в суде всплывут подробности, которые могут срикошетить в том числе и в Путина, пишет на немецкой волне Константин Эггерт.
Публичное выяснение отношений между Игорем Ивановичем и Алексеем Валентиновичем еще 2-3 года назад невозможно было себе представить. Однако растущая усталость от политики Кремля, усохший бюджетный пирог, которому допускают все реже и все более ограниченный круг лиц, страх перед санкциями и еще больший перед непредсказуемостью решений верховной власти сделали этот суд возможным и потенциально крайне неприятным для Владимира Путина. Поэтому закрытие судебных заседаний я бы тоже не исключил. Слишком много грязного белья может оказаться на всеобщем обозрении.
В Киеве на неделе открыли памятник в виде меча, воткнутого в карту России. Он создан на пожертвование волонтеров и посвящен участникам так называемой АТО, то есть войны на востоке Украины. По словам одного из организаторов установки памятника, представителя организации «Ветераны АТО» Евгения Яранцева, символический смысл этой скульптурной композиции – будущая победа Украины над российскими оккупантами. Негативные реакции со стороны российских блогеров, притом не только сторонников Новороссии, не заставили себя ждать. Игорь Драндин.
В Киеве открыли памятник с вонзенным в карту России мечом. Теперь важно зафиксировать следующий факт. Авторы этого креатива и его сторонники обезумели окончательно. В нормальной современной европейской цивилизованной стране такого происходить не должно. Хочется верить, что те, кто это все одобряют, в самом ближайшем будущем окажутся на политической свалке.
Валерий Савельев.
То есть задача украинского меча не спасение Крыма и крымчан, и не защита Донбасса и его жителей. Цель украинского меча не помощь русским братьям в обретении свободы от антинародного политического режима. Его цель – это смерть России. Мы же понимаем, что меч, вонзенный в карту страны, символизирует именно это – убийство нашей страны.
Многие отмечали, что ангел с желто-синими крыльями на постаменте вышел очень уж похожим на персонажа с обложки известной компьютерной игры «Диабло». Александр Василенко.
Таким образом, красивый жест памяти превращается в унылый акт копирования.
Другие комментаторы считают, что, насколько скромными бы ни были художественные достоинства памятника, рассуждать о его уместности россиянам сейчас не стоит. Аня Степаненко.
Это реакция на войну. Не было бы войны, не было бы и памятника.
Кирилл Марин.
После Крыма и Донбасса трудно чего-либо другого ожидать от Украины. Скорее даже удивительно, почему это лишь в 2017 году появилось.
Алексей Шарапаев.
Появление в Киеве памятника в виде меча, пронзающего Российскую империю, свидетельство того, что в украинском самосознании за последние 3,5 года произошли очень серьезные сдвиги. Этот памятник — своего рода осиновый кол, вбитый в российскую имперскую идею, которая никогда не мыслилась без Украины как колониальной части русского мира. Пора забыть расхожее понятие «украинский кризис». Налицо острейший кризис имперской России. Хотите увидеть надгробие Российской империи? Приезжайте в Киев на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академии Королева.
Михаил Матвеев.
Конструктивное предложение. Россия убирает войска и технику из Украины, а украинцы в ответ сносят памятник.
Известие о смерти легенды советского и российского кино Веры Глаголевой многих потрясло. Совсем недавно актриса и режиссер отпраздновала свадьбу дочери и приступила к съемкам нового фильма, который должен был выйти на экраны весной 2018 года. Виктор Шендерович.
Самые точные слова, самые банальные. Невозможно поверить, что умерла Вера Глаголева. Для нашего поколения это удар в самое сердце, потому что мы все были в нее влюблены, конечно. Я успел признаться ей в своей любви лет 30 спустя.
Елена Рыковцева.
Вера Глаголева. Невозможное потрясение, потому что она всегда ассоциировалась с молодостью. У нее такая редкая счастливая внешность, что она вообще не меняется, не стареет. Вы не можете представить ее другой. Она была с вами много-много лет, при этом вы менялись, а она нет. И это значит, что она ну никак не могла умереть. Ну с чего бы это вдруг умерла такая милая и такая всегда-всегда молодая? Невозможно жаль, невозможно с этим примириться, даже тем, кто не знал ее лично. Просто очень давно она с нами, и казалось, что навсегда. А вот нет. Горе.
Эдуард Дорошкин.
Умерла Вера Глаголева. Мне в это никак невозможно поверить. Я ее знаю невероятно живым человеком. Помню, как мы вдвоем, без билетники, отстояли весь Бахчисарайский фонтан Мариинки в Большом театре на 5-м ряду 4-го яруса. Смеялись, шутили, комментировали. Ну ладно я, еще подросток, а она была уже фантастически известной артисткой, настоящей звездой, но с сердцем ребенка, в лучшем смысле этого слова. С тех пор прошла 1/4 века, и таких людей за это время я так больше и не повстречал.
Для многих имя актрисы осталось навсегда связано с фильмами 70-х и 80-х годов. «В четверг и больше никогда», «Не стреляйте в белых лебедей», «Сошедшие с небес», «Выйти замуж за капитана». Максим Кононенко.
Когда-то меня очень поразил фильм «Сошедшие с небес». Это был первый раз в моей жизни, когда я вдруг понял, что люди вполне могут быть мертвыми в тот момент, когда они еще вроде живые. Теперь мертвые все. Вера Глаголева умерла.
Владимир Абаринов.
Кроме «В четверг и больше никогда» я ничего и не вспомню. Но это как Татьяна Бедова, сыгравшая когда-то Соню Мармеладову и оставившая ноющую иглу в сердце на всю жизнь. Вырвать эту иглу еще больнее, чем терпеть и упиваться болью. Таких актрис больше нет и скоро совсем не будет.
В это сложно поверить, но едва ли не главным событием последней недели стал рэп-баттл. Да, именно так. Поэтическое соревнование двух русских рэперов. Мирона Федорова, выступающего под именем Оксимирон, и Вячеслава Машнова, известного как Слава КПСС или Гнойный. Резонанс от встречи Оксимирона и Гнойного выплеснулся далеко за пределы их обычной аудитории. Когда писался этот обзор, у официального видео поединка было более 16 миллионов просмотров, менее чем за неделю. Твиттер Сталин ГУЛАГ.
У России два союзника – Оксимирон и Гнойный.
Конечно, нашлись эстеты, поспешившие дистанцироваться от действа. Евгения Альбац.
Что это за человек, который выбирает себе кликуху «Гнойный»? И почему 7 миллионов интересуются высказываниями человека, который сам себя обозначил столь мерзким определением?
Марк Урнов.
Сборище самодовольно дефектного быдла на конкурсе дегенератов.
Максим Соколов.
Состязание мейстерзингеров – медийный феномен из того же разряда, что и грибы-мутанты, а равно чудовище озера Лох-Несс. Все они регулярно появляются в августе, когда писать решительно не о чем. Если, конечно, не происходит какая-нибудь катастрофа, но она же не во всяком августе происходит.
Николай Травкин.
Вот так живешь, интересуешься новостями, по мере сил реагируешь на окружающую действительность, комментируешь разные общественно-политические события, ощущаешь себя в тренде, и вдруг...
«Баттл. Оксимирон против Гнойного» набирает за 12 часов около 5 миллионов просмотров.
Артем Рандарев.
«Вижу в своей ленте людей, которые дежурного запив, сколько можно говорить про какую-то ерунду под названием «Рэп-баттл», дальше пишут посты про блокчейн Путина и геополитические стратегии России. Действительно, оторвали людей от дела».
Владимир Стогниенко.
«Лента переполнена таким. Я, конечно, рэп не люблю, этих ваших рэперов не знаю, но все равно напишу, чтобы оторвать себе кусочек хайпа».
Но, собственно, почему же вокруг состязания рэперов возник такой, как модно теперь говорить, хайп? Анна Качкаева.
Судя по реакциям, Дудь и рэперский баттл почти как «Взгляд» и «12-й этаж 30-летней давности». Родители взахлеб знакомятся с нынешней лестницей.
Илья Клишин.
2001. Серьезные издания не могут писать новости по сайтам в интернете. 2008. Серьезные издания не могут писать новости по ЖЖ. 2011. Серьезные издания не могут писать новости по Фейсбуку и Твиттеру. 2017. Серьезные издания не могут писать новости по хайповым батлам.
Возможно, разгадка популярности батла таится вот где. Твиттер Альфина.
Господи, ребята, как мы оказались в мире, где на рэп-батле уровень дискуссии на порядок выше, чем в большинстве политических передач?
В общем, многие из тех, кого не пугает форма, отчаянно хвалят содержание, называя поединок Оксимирона и Славы КПСС событием русской культурной жизни. Екатерина Винокурова.
Это офигенно начитанные люди. Голос улиц в России — это не только голос косяка, который курят в подворотне, не только голос шпаны из умирающего моногорода, не только голоса злых детей с нищих окраин. Это голос прочитанного тайком от родителей после отбоя под лампой под одеялом Бродского. Голос споров на кухнях до крика о причинах падения Римской империи. Голос несчастливых, но очень образованных людей, семьям которых, кроме как читать книжки, в СССР и делать-то было нечего. И где бы эти люди ни жили и сколько бы ни заработали, томик Бродского, сигарета в подворотне, ссора с лучшим другом из-за императора Клавдия и рефлексивная неприкаянность будут всегда с ними, даже заслоненные европейской вежливой улыбкой и безупречным английским выговором.
Артемий Лебедев.
Считаю, что рэп-баттлы в России — это гипер-мега-супер-крутое явление в области культуры. Настоящей культуры, а не этого дерьма, которое поддерживает профильное министерство. И то, насколько этот жанр популярен, вселяет в меня спокойствие за то, что никакие чиновники ничего в жизни не решают, а культура развивается по своим законам. Чиновники пытаются убедить мир, что Россия — это страна великой литературы. А где эта великая литература? Последний великий писатель умер 100 лет назад. Зато есть рэп-баттлы — живое доказательство того, что русская литература жива и без грантов Минкульта.
Марина Литвинович.
Посмотрев баттл Оксимирона и Славы КПСС, первый, кто сумеет поговорить примерно вот так об актуальной политики, без цензуры и умолчаний, будет молодец.
В штабе Навального, во всяком случае, баттл внимательно посмотрели. Леонид Волков.
Вот вы все обсуждаете последний версус, но все равно ни у кого нет таких сильных впечатлений, как у меня. Потому что я ничего в этом не понимал и чисто случайно неделю назад посмотрел, только не смейтесь, Оксимирон версус Джонни Бой. И в положительном смысле офигел от того, насколько Оксимирон крут, насколько он на голову выше противника и как вообще можно круто владеть словом. И вот на эти мои впечатления полнейшего неофита наложился засмотренный сегодня утром баттл с Гнойным, который был ровно на ту же голову выше Оксимирона.
Алексей Навальный.
Вчера в час ночи смотрел «Версус». Это удивило меня, но уже меньше, потому что больше всего я удивился, когда в течение предыдущей недели неоднократно ловил себя на мысли «Ну когда уже баттл Мирон-Гнойный выйдет?». Получил большое удовольствие и больше всего от мысли, что русская культура жива и развивается. Русский язык — электрический ток, которым выступающие старались ударить противника. Только вы не кидайте помидорами сразу с криком «Ну какая это культура?». А что это? Это же самый настоящий поэтический конкурс. Там, извиняюсь, не особо и рэп. Чуваки пишут стихи и орут их друг другу в лицо. И это посмотрят 30 миллионов человек, то есть все молодые люди страны. В любом случае, это в 100 раз больше культура, чем комедийные и песенные шоу на федеральных каналах телевидения.
Навальный оказался, впрочем, в довольно непривычном для себя положении. Некие комментаторы даже сочли, что он пытается примазаться к чужой славе. Олег Пшеничный.
В англоязычной культуре давным-давно есть такой термин «прыгнуть на подножку уходящего поезда». Прискорбно, что Леха пытается это делать.
Остап Кармоди.
Удальцов до сих пор не высказался про Гнойного. Так ему Навального не победить.
Вязаный твиттер.
Волонтеры новокузнецкого штаба разделились. Кто-то поддерживает Оксимирона, кто-то Гнойного. Алексей Навальный – уверенное третье место.
Кстати, да, победил Гнойный. Впрочем, об этом, кажется, и так знает весь Рунет. Как тут без политических выводов? телеграм-канал «Красный Сион».
Кратенько о батле Окси versus Гнойный. Сельские опять погнали городских. Их тупо больше. Русская интеллигенция с оксфордским дипломом может сколько угодно читать наизусть Гумилева, говорить сложно сочиненными предложениями и нисходящими метафорами, но выигрывает тот, кто говорит на одном языке с массами, а еще лучше со средним классом. То есть на пелевинской помеси народнического густого мата с набором не слишком заумных англицизмов.
Дмитрий Альшанский.
«Оксимирон против Гнойного» — это же в чистом виде журнал «Огонек» против нашего современника. Или, если наоборот, Нина Андреева и «Общество память» читают против межрегиональной группы. И выяснилось, что через 30 лет в жанре, который, ну, никаким образом не контролируется и не фальсифицируется кровавым режимом, йоу, наш современник побеждает с разгромным счетом.
Впрочем, можно взглянуть на дело и иначе. Александр Шмелев.
От современной рэп-культуры я довольно далек, но рад, что для нынешней молодежи слава КПСС – это всего лишь другое имя рэпера Гнойный. А вот еще через четверть века словосочетание «Единая Россия» тоже будут знать лишь как альтернативное название «Виа Говнюки». «Крымнаш» превратится в прозвище хип-хопера «Мерзкий», а русским миром будут дразнить музыканта под ником «Тупой осел». Жернова истории мелят медленно, но, кажется, неуклонно.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бубраков. Тему состязания рэперов продолжит культуролог Борис Парамонов.
Комментарии самые разнообразные, но в основном скорее позитивные. Александр Архангельский написал, что в таких эксцентрических формах сохраняется и культивируется в нынешней России сам институт общественной дискуссии. Александр Невзоров, ненавистник попов и вообще духовности, сказал, что глубоко удовлетворен, ибо рэперы открепляют всяческие скрепы. Кто-то еще высказал мнение, что оксимирон и Гнойный не только сохраняют, но и вносят в самые широкие массы славную русскую традицию любви к поэзии. В ущербной трактовке вспоминали старинных трубадуров и их соревнования, запечатленные, например, в опере Вагнера «Нюрнбергские мастера пения». Рэп, как известно, это аббревиатура, раскрываемая как ритмическая африканская поэзия или радикальная американская поэзия. В любом случае, это возвращение к неким народным архаическим истокам. В России это был так называемый «раёшник». Однажды, уже в новое время, в XIX веке, к нему прибегнул художник Федотов, выставлявший на улице и рекламировавший свои картины. Можно назвать еще один очень громкий пример такого раёшника в русской поэзии. Это знаменитая поэма «Блока 12», написанная, как отмечали исследователи, в поэтике уличного куплета. Нынешний рэп отличается одним свойством – это диалог, столкновение, бой, битва. Английское «бэтл» рэперов. Я однажды видел такой «бэтл» в фильме про Эминема «8 миль». Эта мода, как видим, дошла до России. Этим русским рэперам, несомненно, присущая художественная установка, даже точнее, именно поэтическая, характеризуемая вниманием к слову. Сами их псевдонимы об этом говорят. Оксимирон, в миру Мирон Федоров, пишет себя с тремя «икс», с тремя «ха», что по-английски означает «цензурный знак, запрещающий порнографию». По-русски это слово пишется через «ю» – «оксюморон». Но наш рэпер – человек с английским учебным опытом и даже защитил диплом по английской средневековой поэзии. Обратим опять-таки внимание на эту архаическую установку. Оксюморон – это такая риторическая фигура, которая соединяет логически несоединимые понятия. Обычный пример – «деревянное железо». То есть культурные ассоциации этим рэперам отнюдь не чужды, равно как и словесная изобретательность. Оппонент оксимирона Гнойный по имени Вячеслав Машнов раньше называл себя «Слава КПСС». Мне также думается, что нынешний псевдоним он произвел от одного рассказа Владимира Сорокина, где выдумана так называемая «гнойная борьба», сокращенно «ГБ». Еще есть одно правило в бэтлах рэперов. Им запрещено использовать глагольные рифмы, свидетельство, опять же, продвинутой поэтической культуры. Я бы добавил к приведенным выше комментариям свой. Мне это происшествие, ивент, говоря по-нынешнему, напоминает выступление первого футуриста. Причем не Маяковский приходит на ум, а скорее Крученых с его знаменитым «Дыр-бул-щир». И хочу привести два свидетельства современников, данные в художественных произведениях. Первое из Хулио Гуринита Оренбурга. Митинг в цирке Чинезели после февральской революции в России.
В конце концов вышел длинноволосый юноша и заорал: «Главное раскрепощение духа, футуризм жизни. Если ты либериец, прелюбодей, убийца, разбойник, я люблю тебя. Мы вымажем наши хари в сажу и будем прославлять грядущий примитив. Сегодня вечером идите все в Тенишевское училище на лекцию «Пуп и нечто» с практическими демонстрациями».
Второе из повести Алексея Толстого «Похождение Невзорова» или «Ибикус».
Вечер буф происходил в странном, совершенно черном помещении, разрисованном по стенам красными чертями, как это понял Семен Иванович. Но это были не православные черти с рогами и коровьим хвостом, а модные, американские. «Здесь и бумажник выдернут, не успеешь моргнуть», — подумал граф Невзоров. В это время вышел, руки в карманы, здоровенный человек и, широко разевая рот, начал крыть публику последними словами: «Вы и мещане, вы и пузатенькие, жирненькие сволочи, хамы, букашки, таракашки». Граф Невзоров только пожимал плечами, встретившись глазами с девицей, сказал: «Эту словесность каждый день даром слышу».
Интересное совпадение. В первом случае апелляция к африканцу Айше, во втором – указание на американское происхождение модных чертей. Должен сказать, что мне эта история скорее понравилась. Она очень стильно ложится на нынешние разговоры о протестном потенциале российской молодежи, вроде бы засвидетельствованном на недавних уличных демонстрациях. Тут можно, конечно, вспомнить, чем был в широком культурном развороте русский футуризм, свидетельством и симптомом грядущей революции, причем отнюдь не только художественной. Но не будем ходить так далеко, вспомним прошлое, сравнительно недавнее, причем не русское, а французское, май 1968 года во Франции. Тот протест был сравнительно мирный. Побитые люди, а в основном стекла, конечно, были, но убитых вроде бы не было. Ни со стороны бунтовщиков, ни со стороны полицейских. В общем, это была не революция, а карнавал в интерпретации Бахтина. В потенциальном российском явлении такого рода, а к тому, кажется, идет, пресловутый ОМОН вряд ли явит такое человеколюбие. И грядущий русский май может обернуться бывшим январем 1905 года, то есть кровавым воскресеньем, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В общем, о политических программах и парламентарного характера диспутах говорить не приходится, да, кажется, и не надо. Реально чисто эмоциональная реакция на нынешний средневековый застой, определяемая одним уже употреблявшимся словом «надоело» с восклицательным знаком. Деревянное железо в нынешней России не рэпер-оксимарон, а само это осточертевшее соединение чаемого сталинизма с реставрированным православием. Долго оно не продлится. Во всяком случае, молодые его переживут. Они могут в своих практиках обращаться к прошлому, но за ними будущее.
О потрясшем Россию состязании рэперов говорил Борис Парамонов, а у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну, историю об уходе Андрея Малахова с Первого канала мы уже обсуждали, но теперь оказалось, что перемена там гораздо масштабнее, а скандал гораздо серьезнее. Что происходит?
Да, вы совершенно правы, это уже принимает какой-то оборот, ну, я бы так сказала, интересный для более такого серьезного анализа. Первое, что вот я могу сказать точно, вот то, что происходит, те передачи, которые закрываются, и даже те слухи вокруг передач, которые закрываются, там, условно говоря, прямой эфир с Шейниным и другие, они функционируют только по одной причине, что где-то кто-то во властных коридорах недоволен программной политикой Первого. Это совершенно точно. Потому что, ну, ограничилось бы там Малаховым и Олешко, ну, 3 дня поплакали и перестали бы. То есть это явно какой-то такой вот знак свыше, что действительно перемены грядут и достаточно серьезные. Причем не обязательно будут уходить те передачи, о которых сейчас все говорят. Причем этих уже это вал передач ежедневно. Ежедневно растет вал передач, которые закрывают. Причем очень любопытно, это, кстати, о роли телевизора в нашей жизни. Ведь всегда как-то вот в этой битве телевизора и интернета кажется, что что уже и битвы-то нет, потому что интернет победил. И вот в эти дни ко мне, ну, я думаю, и к другим каким-то людям, которые занимаются этой темой, обращаются представители вот тех медийных ресурсов, вот прокомментировать ситуацию, которые, как я предполагала, даже не знают о существовании Первого канала, тем более Малахова. Но, тем не менее, все понимают, что эта тема очень острая, потому что можно как угодно восхищаться Оксимироном и Гнойным, этим батлом, и очень много на эту тему говорить, но не понимать, что официальная политика проистекает на каналах федеральных, замечать этого нельзя. Если ты хочешь понимать, что происходит в твоей стране, что сегодня модно в идеологическом плане, каковы расклады, чем занимается пропаганда, конечно, нужно смотреть каналы. Вот это вот первое обстоятельство. Второе, и мне кажется, что это тоже уже абсолютно ясно, что вот эти вот закрытые программы, это всегда закрытие программ происходит только в одном случае, если сыпятся рейтинги. И у Махова, и у Олешко, и у Юлии Меньшовой, чтобы она не говорила о том, что она вот сама хочет закрывать эту программу. И у этих политических, бесконечных вот этих вот политических родений везде посыпались рейтинги. Везде. И даже такой вообще мастодонт, как «Давай поженимся», мы об этом говорили в прошлый раз, тоже рейтинги снизились летом, хотя обычно ситуация наоборот. Летом, когда все уходят в отпуск, вот именно вот эти вот оставшиеся передачи, они всегда как на дрожжах начинают вообще всходить таким и цвести пышным цветом. И это вот тоже, мне кажется, очень важное обстоятельство. Третье обстоятельство тоже нельзя не учитывать, и мы об этом говорили в нашей рубрике не раз, что Первый канал всегда до какого-то времени был на особом положении, в том смысле, что даже когда вот волна этой политизации совершенно безумной захватила все телевидение, как-то Эрнст умудрялся оставаться в стороне. И потом, когда уже мобилизационная риторика, извините за выражение, это замечательно, замечательное определение господина Проханова, вот эта вот мобилизационная риторика захватила всю страну, и стало ясно, что нужно вообще, что свежая кровь нужна каждый день, вот тогда только появились на Первом канале. Но тут же выяснилось главное вообще, вот главное это уже пункт, который требует анализа, по-моему, что впервые за многие годы, вот так сказать, итогово, по результатам минувшего года, Первый канал проиграл России. Ну, просто проиграл, причем, так сказать, достаточно весомо и грубо и зримо. Я думаю, что это очень важное обстоятельство, в том числе и для амбициозного Эрнста, который привык всегда быть первым на первом. И тут тоже очень легко это все объяснить, потому что вот эта вот дикая совершенно политизация, которая должна была коснуться всех, она, ну, не просто там как-то чужда там Эрнста. Я понимаю, что он профессиональный человек, партийный, не в том смысле, что он состоит в партии, а вот, так сказать, по воле случая, по долгу службы. И тут никакой лирики быть не может, но у России это получается лучше. Потому что даже в этой пропаганде есть какие-то оттенки смысла. Нужно признаться, и мы об этом говорили, что Соловьев делает лучше передачи, чем там, условно говоря, тот же Шейнин. А 60 минут, особенно поначалу, это было вообще, даже мне казалось, что что-то так, какие-то ветры задули, и будет что-то более-менее приличное. Но потом вот Скобеева вырулила на свою любимую тропинку. Но все равно это по качеству, по качеству экспертизы, по, так сказать, по картинки, это все равно лучше, чем то, что делает Первый канал. В связи с этим, конечно, обращают на себя внимание вот какие-то человеческие драмы, которые сопряжены вот с такими большими метаморфозами. Я уже не говорю о Малахове, тут уже все обстреляли, все, что можно. Ну вот, например, его место занял Дмитрий Борисов. Это такой симпатичный молодой человек, который вел на Первом канале программу «Время». Вот зашумели слухи о том, что он будет вместо Малахова. Я, честно говоря, не верила до последнего минуты, потому что мне казалось, что это действительно какой-то акт самоубийства. Ну, просто. Ну, как этот вот молодой человек, вот со своим бэкграундом, сын очень уважаемого там литературоведа, и как он сейчас нырнет в этот ковш с грязным бельем, оказалось, ничего, нырнул. И даже вот сейчас это дает повод говорить о том, что вот Малахов-то не захотел этим заниматься, вот, потому что уже была одна передача о массажистке Саакашвили, деле, и, видимо, она дала неплохие результаты, потому что вот любовницы Саакашвили вместе с однокурсниками, с однокашниками, с одноклассниками, они вот сейчас заполонили первые каналы, и Дмитрий Борисов как-то очень так хорошо со всем этим управляется, что, так сказать, вот мне лично это как-то особенно неприятно, потому что если было несколько молодых людей там на Первом канале, которые, ну, как-то пытались держать лицо, то Дмитрий Борисов был одним из них, второй вот это вот Дмитрий Шепелев, этот вот несчастный вдовец Фриске, вот сейчас на него обрушили тоже программу на самом деле, я понимаю, что это предложение, от которого невозможно было отказаться, он, кстати, старается удержать лицо, и все-таки там особой политики пока нет, хотя понятно, что она появится незамедлительно и очень быстро. Теперь, что касается вот, ну, как бы подводя итоги вот всему вышесказанному, я обратила внимание, как вообще вот эта вот советчина, как она живет вот в умах даже со всех молодых людей, которые сейчас, в общем-то, эфир делают, я имею в виду редакторские группы, все-таки какие-то люди достаточно молодые. Вот фигура умолчания, которая была при советской власти вообще фигурой номер один, она опять как бы возвращается к жизни. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Ну вот, например, это не очень там относится к предмету нашего разговора, но тем не менее относится вот именно к этому последнему моему тезису. Вот случай Улюкаева. Все знают, что Улюкаев заговорил. Все знают, что он назвал фамилию Сечин, и тем не менее, вот именно Первый канал, я на это обратила внимание, обходит стороной, то есть он дает не синхрон Улюкаева, а он дает речь Улюкаева в пересказе. И там фамилия Сечина не названа. Раньше было такое золотое правило, что вот господин Путин, его имя вспоминается только в контексте хороших новостей. Сейчас оказалось, что у нас еще и Сечин. Вот тоже как бы требует такого контекста, хотя само дело, понятно, явно не украсит ни Сечина, ни его последующую судьбу. И вот, а со своими подельниками, так сказать, Первый канал еще хуже обращается. Вот когда умерла на днях Вера Голева, и был собран весь цвет Первого канала, и какие-то люди знакомые, якобы дружившие с ней, якобы потому, что ни один человек, для которого это действительно какая-то боль и несчастье, не пойдет тот же день, не побежит в прямой эфир красоваться под камерами. Это мое такое абсолютно, стопроцентно такое, но это личное мое убеждение. Так вот, у Веры, когда говорили про Веру, когда речь шла, пусть говорят, о Вере Глаголевой, там фактически весь видеоматериал, он был либо из Малахова, либо из программы «Пусть говорят» Тимура Кизякова. И вот буквально камера делала все, чтобы не показать ведущих, а главное, никто даже не счел нужным сказать, что это все-таки из архива вот этих программ и этих ведущих. Все. Их выморали, их имен больше нет. Это такая чисто советская практика. И, конечно, вот последнее, что я бы хотела сказать, вот на фоне битвы Оксимирона с Гнойным, которая там, я не знаю, она уже бьет вообще все рекорды, она уже там еще вчера я смотрела, она побила там главное событие года, это прямую линию президента. Конечно, понятно, что это вообще вот существование такого батла и существование там, условно говоря, Первого канала, это, так сказать, две разные цивилизации, хотя замечу, что меня, например, очень смутило, что этот батл очень пиарили центральные каналы. Это первый раз, это абсолютно такая субкультура маргинальная. Культура молодежная, все что угодно, но почему-то об этом говорили и на России. На Первом я не слышала, вот на России, на России 24, на РЕН-ТВ, на НТВ об этом упоминалось. Что мне кажется как-то странно, не подключились ли старшие товарищи и вот к этому новому цивилизационному витку.
Но упоминали, но, наверное, вряд ли показывали, потому что просто лексика неподходящая для центрального телевидения.
Да, разумеется, не показывали, когда был тоже, ну, назовем так условно, батл между Навальным и Усмановым. Я что-то не припомню, чтобы это так очень сильно пиарили каналы. Как-то они и не упоминали об этом, а тут вот, пожалуйста.
Ну, совсем другая история.
Вот это Это я имею в виду. Но вот этот вот контекст как-то жизни меняется очень быстро. И на этом контексте вот текст телевизионный проступает уж совсем в каком-то в таком, в очень грустном свете.
Слава, ну вот мы говорили о том, что несмотря на глубокий сезон отпусков, на разных каналах продолжаются политические ток-шоу. Что обсуждалось на этой неделе? Какие были главные сюжеты?
Да вы знаете, на этой неделе это какой-то очень странный такой тренд появился, поскольку новостей нет, их всегда нет летом, а особенно сейчас. Вот и то из твиттера Порошенко что-то выдернут, то выдернут какую-то фразу из твиттера президента Соединенных Штатов. Кто-то что-то сказал даже без твиттера, и вот это вот... Обсуждают снос памятников, обсуждают Украину все время, обсуждают Америку. И вы знаете, вот вчера вот повезло, извините, конечно, господи боже мой, извините, случился теракт в Испании. И вот как-то переключились чуть-чуть туда. Ну и там тоже, я думаю, ненадолго зациклятся, и дальше все потечет вот по такой накатной колее. Но у меня ощущение, что это будет недолго. Ясно, что уже вот сезон начинается в сентябре, и я думаю, что здесь нас будут ждать какие-то перемены, и в том числе и в политическом вещании.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины. Телерейтинг». Программа «Итоги недели. Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.